сейчас Москва представляет Артему Григоряну, выступит вкладом православная миссия среди свидетелей Иеговы. Анализ успехов и неудач.
Дорогие отцы и братья, прежде всего хотелось бы сделать это выступление более практическим, нежели теоретическим, однако без теоретического осмысления практики мы тоже обойтись не сможем. Но что мы можем сказать о результатах православной миссии среди адептов религиозной организации «Свидетелей Иеговы» за последние 15-20 лет на территории нашей церкви? Предлагаю начать с неудач, так будет честнее. Первое. Нужно сразу оговориться, что какой-либо централизованной миссии среди свидетелей Иеговы на канонической территории нашей церкви не ведется. В общем, как и по другим псевдохристианским группам. Борьбу с ними в плоскости закона мы к миссии, естественно, отнести не можем. Второе. Отдельные миссионерские акции среди свидетелей, типа пикетирования их конгрессов и раздача листовок антикультистского содержания, результатов также не приносят. Третье. Частные встречи священников и православных миссионеров со свидетелями Иеговы, будь то в реальной жизни или в формате общения в интернете, как правило, оказываются малоэффективными. Я думаю, что, наверное, каждый из вас имел опыт общения с проповедниками, свидетелями Иеговы, будь то дома или на улице. Но теперь о положительных моментах. По нашим данным и некоторым подсчетам, на территории нашей церкви за последние 7-10 лет вернулись или приняли православие более 30 свидетелей Иеговы. В том числе сотрудники Главного управления свидетелей Иеговы в России, видные старейшины организации, а также активисты. Один из старейшин даже служит диаконом. Это в Узбекистане. Учитывая крайне негативное отношение свидетелей Иеговы к православию, это можно назвать своего рода неким чудом Божьего промысла. Неплохих результатов в миссии среди свидетелей добился миссионерский отдел Калининградской епархии во главе с отцом Александром Пермяковым, который разработал методику общения со свидетелями Иеговы под названием «Вифильский гамбит». Она основана на материалах самой же организации. Благодаря этой методике около 10 свидетелей Иеговы в Калининграде разочаровались в доктрине этой организации и покинули ее ряды. Правда, православными христианами они пока не стали. Наш миссионерский апологетический центр «Ставрос», так вышло, особое внимание уделяет помощи бывшим и действующим свидетелям Иеговы. В результате такого служения православие приняли трое бывших и один действующий свидетель Иеговы. Это за 2012 год. Помощь этим людям заключалась в организации дружеских встреч и бесед на интересующие их вопросы. Была создана среда общения в такой непринужденной домашней обстановке. По возможности некоторым из них была даже оказана практическая помощь в трудоустройстве. А мы поставили цель не доказывать, а показывать православие в жизни реальных людей, священников, верующих семей, христианской молодежи. Приходская община с соглашением и библейскими группами оказалась достойной альтернативой тесно сплоченным собранием свидетелей Иеговы. Хорошим подспорьем также стали такие книги, как «Не святые святые», «Флавиан», «Архиерей», такие известные бестселлеры. Конечно же, и богословская сторона общения была освещена в достаточном объеме. Наш опыт участия в различных конференциях и российских, украинских, и международных показывает, что проблема свидетелей Иеговы очень остро стоит почти в каждой православной стране. Не только в наших епархиях, но свидетели Иеговы замучили всех. И греков, и киприотов, и болгар, и румын. И где мы не бываем, везде об этом говорится. Все озадачены их активной деятельностью, но никто не знает, что с ними делать. Естественной и привычной реакцией становятся силовые методы борьбы, когда на помощь привлекаются власти и законы. Однако этот путь, кроме бонусов самим свидетелям Иеговы, ничего не приносит с точки зрения православной миссии. На наш взгляд, проблема миссии среди свидетелей заключается в том, что до сих пор не была выработана и апробирована православная методология общения со свидетелями Иеговы. Однако времена меняются. Количество свидетелей, вернувшихся в церковь, позволяет проанализировать путь этих людей к православию и суммировать те аргументы, которые в их случае оказались наиболее эффективными и решающими. Я предлагаю рассмотреть конкретные причины. Опять же, начнем с неудач. каковы причины неудач. Ну, говорить о глубокой индоктринации свидетелей Иеговы мы не будем, это и так всем ясно и очевидно. И интересуют все-таки внутренние причины неудачи православной миссии. Первое. Полное отсутствие библейских групп на приходах, катехизации и общин в 90-х годах. Подавляющее число нынешних свидетелей Иеговы, а их 165 тысяч в России, это не воцерковленные православные люди с негативным опытом встречи с церковной реальностью 90-х годов. Не найдя того, что они искали в церкви, эти люди стали легкой добычей для свидетелей Иеговы. Моя семья как раз является таким ярким примером. В сознании этих людей православная церковь ассоциируется сугубо суеверным требоисполнением и внешним обрядоверием. Именно такой образ церкви они унесли с собой, став свидетелями Иеговы. Вторая причина. Община, а с ней катехизация и библейские группы пока не стали повсеместной нормой церковной жизни. Там, где они есть, о них не знают сектанты. Внешний мир за церковной оградой в основном остается неинформирован о том, что люди могут прийти в такой-то храм и получить ответы на свои насущные вопросы, повысить уровень религиозной грамотности и изучать Священное Писание бесплатно. Свидетели Иеговы – это люди, которые совершенно не представляют христианство вне формата общины. Поэтому любая попытка проповеди православия будет всегда упираться в один вопрос – куда прийти? Предложить прийти в храм, где люди не знают друг друга даже по имени, как вы понимаете, задача совершенно нереальная. Третья причина – неверная методика построения диалога. Это, пожалуй, самое главное. Самой распространенной ошибкой, которую допускают христиане в разговорах со свидетелями Иеговы, это начало полемики с классических спорных тем. Например, о богочеловечестве Христа, о Пресвятой Троице, об иконопочитании и так далее. Почти всегда подобная полемика обречена на провал. Это доказано многочисленными встречами и опытами. Все закончится забрасыванием друг друга цитатами из Библии, в итоге чего каждый останется при своем мнении. Классический случай произошел совсем недавно. 25 февраля состоялся религиозный диспут православной молодежной группы «Рассвет» при Свято-Вознесенском архиерейском подворье в Закамском Благочине, это в Татарстане, с представителями религиозной организации свидетелей Иеговы. Вообще чудо, что этот диспут произошел, так как они отказываются принимать участие. Но интересно, опять же, показателен классический исход. В ходе беседы оказалось, что оппоненты не могут принять аргументы православных, так как у них есть свои контраргументы и собственное понимание библейских стихов, которые им приводили православные миссионеры. Все, круг замыкается. У них своя методология понимания, у них своя экзегеза, своя герменевтика. Здесь мы видим совсем иную картину. Четвертая причина неудачи – разные переводы Библии и текстологические основы Священного Писания. Как правило, православные христиане апеллируют и используют в домашнем чтении, и вообще знают только синодальный перевод, который с точки зрения современной библистики в ряде случаев далек от идеала. Свидетели Иеговы имеют собственный перевод под названием «Новый мир». Это весьма искаженный перевод, который был создан специально для поддержки вероучений свидетелей Иеговы. Естественно, они его считают самым точным и лучшим переводом Библии. Другие они особо не признают. Почти все важные с христологической точки зрения тексты Нового Завета в нем тщательно отредактированы. Поэтому полемика по ключевым стихам, которые могут доказывать троичность Божества или богочеловечества Христа, обречена на неудачу. Пятая причина. Мифологичные и ошибочные представления о свидетелях Иеговы и их вере, которые кочуют из одного источника в другие. Эта проблема носит обоюдный характер. Не только православные не знают, кто такие свидетели Иеговы, но, естественно, свидетели Иеговы не знают, кто такие православные. Это обоюдная проблема, и нам совершенно не нужно удивляться, почему эти люди искренне полагают, что иконопочитание – это идолопоклонство, потому что у православных людей точно такие же представления о свидетелях Иеговы, только в другом контексте. Мы должны четко понимать, что противника невозможно победить, не зная его истинной природы. В сектоборческих кругах давно ведется полемика относительно сути организации свидетелей Иеговы. Задается главный вопрос, что это? религиозный, точнее псевдорелигиозный бизнес-проект или религиозный феномен. Но я, исходя из личного опыта пребывания в этой организации, как бывший свидетель Иеговы, придерживаюсь все-таки второй точки зрения, что это религиозный феномен. Важно понять, что ни о какой миссии среди свидетелей невозможно говорить, если не рассматривать адептов этой организации как искренне заблуждающихся людей со своими духовными поисками. Шестая причина. Мы говорим со свидетелями Иеговы не только на разных языках, но и думаем иными категориями. Виталий Юрьевич уже эту тему затронул. Свидетелями, как правило, становятся люди, любящие простоту, рациональность и логичность. Вероучение свидетелей Иеговы максимально упрощено, где-то даже примитивно, материалистично и крайне рационально. Свидетелям очень сложно принять такие сверхрациональные истины, как троичность божества или Бога воплощение. У них это просто не умещается в их религиозную парадигму. По опыту участия в полемиках я могу сказать, что большинство православных священников и семинаристов общаются со свидетелями Иеговы, разговаривают на языке, который те совершенно не понимают. То есть православные батюшки и семинаристы пытаются говорить с ними на языке никео-халкидонского богословия, которое им совершенно непонятно даже на уровне терминов. Такие слова, как сущность, ипостась, предвечное рождение, им просто непонятны и даже вызывают раздражение. Причина всего, я думаю, кроется в нашем неумении обращаться к нецерковной аудитории, которая мыслит в других категориях. Но семинаристам кажется, что все думают так же, как они, и так, как они обучены. Также нужно понимать, что мы вкладываем разные смыслы в одни и те же понятия. Например, свидетели Иеговы согласятся с тем, что Христос обладает божественной природой. Но они под божественностью будут понимать нечто иное, нежели чем мы. Для них божественность – это ангельская сущность. И поэтому, если вы не будете этого знать и будете с ними полемизировать, то вам будет казаться, что они думают так же, но в итоге окажется, что под одним и тем же понятием подразумеваются совершенно разные реалии. Но давайте теперь поговорим о причинах, о возможных причинах успеха миссии среди свидетелей Иеговы. То, что я сейчас постараюсь озвучить, выработано на личном опыте, прозрение, опыте тех людей, которые вернулись к православию. Наиболее эффективный путь построения диалога со свидетелями Иеговы заключается в рассмотрении самой главной темы, которая служит своего рода водоразделом и которая в итоге придет любая полемика и любой диспут. Это вопрос понимания и интерпретации текста Священного Писания. Здесь ключевыми вопросами являются следующие. Самоочевидно ли Писание? Объясняет ли Писание само себя? Исчерпывает ли Писание полноту божественного откровения? Может ли божественная истина передаваться помимо и вне Писания? Кто и когда решил, что из себя будет представлять Библия? Эти вопросы принципиально важно рассмотреть в самом начале беседы, так как все непонимание взаимное проистекает от двух диаметрально разных взглядов на Библию. Свидетели убеждены, что Библия самоочевидна, и что нужно только искренне и честно позволять Писанию объяснять само себя при помощи метода сравнения стихов. Кроме того, свидетели приучены думать, что их прочтение Библии единственно верно и возможно, и что другой достойной альтернативы просто нет. Поэтому необходимо на основании самого Писания показать, что Библия не подтверждает такой точки зрения. К тому же личный опыт каждого человека подсказывает, что существует множество истолкований Библии, и ее можно понимать действительно по-разному. Отсюда необходимо перейти к закономерному вопросу о том, чье же понимание Библии верно? Каковы критерии правильного разумения Священного Писания? Почему мы можем быть уверены, что понимание Библии, которое дает верный и благоразумный раб, в кавычках, из Бруклина, исходит от Бога? Это вопросы, которые важно задать свидетелям Иеговы. Важно показать, что текст и понимание текста не тождественны. Важно растождествить эти понятия. Второе. Свидетели Иеговы постулируют принцип только Писания, То есть самодостаточность Писания утверждают, что источником религиозной истины может быть только Библия. Важно показать, что их теория расходится с практикой, так как печатные публикации этой организации содержат положения и учения, о которых прямо ничего не говорится в Библии, но при этом они имеют силу учений Священного Писания. Руководство организации подчеркивает, что Бог дает руководство свидетелям через Библию, журналы и конгрессы, то есть совместные съезды. Таким образом, у нас появляется возможность на их же примере показать, что у них есть собственное предание, только которое называется несколько иначе. Оно называется у них теократией. Да, теократия – власть Бога. Ну, какой-нибудь пример такой классический. Например, каждый свидетель Иеговы обязан сдавать отчет о проповедническом служении в конце месяца, куда он должен заносить фактическое время, затраченное на разговоры с людьми о Боге. Если изучающий Библию со свидетелями Иеговы человек не начнет сдавать такого отчета, это специальный бланк, там все, как бы, все на своих местах, который отправляется в Бруклин. Если он не начнет сдавать такой отчет, его не сделают, ну, переводя на язык православный, оглашенным, и он не сможет покреститься. А согласно их богословию, если ты пришел в организацию, но не крестился, теоретически ты погибаешь в Армагеддоне. То есть мы видим, что, казалось бы, не богословская, точнее, такая организационная тема в виде сдавания вот этого отчета, казалось бы, не богословская, в действительности имеет богословскую подоплеку. Но позвольте, где в Библии говорится о таких отчетах, о том, что ты не сможешь креститься, если ты не начнешь проповедовать и сдавать отчет? Но их действительно человек даже не покрестят. Что это, как не предание, которого нет в Библии? Это предание, только оно называется теократией. Каким образом можно показать свидетелям Иеговы, что и Христос, и апостолы были вовлечены в контекст устного предания? Это можно сделать с помощью некоторых фактов. Ну, например, свидетелям Иеговы очень сложно поверить и понять, что божественная истина, откровение может передаваться помимо Писания. Но здесь может возникнуть закономерный вопрос. Мы в книге «Бытие» читаем о том, что Ной, не имея никакого писания, знал, какие животные являются чистыми, а какие нечистыми. Вопрос, откуда он это знал, если истина может передаваться только в формате писания? Ответа на этот вопрос нет. Далее, откуда апостол Павел берет в послании к Коринфянам имя сатаны Велиар? Оно нигде не встречается в писании. Откуда апостол Иуда цитирует слова о споре сатаны и архангела Михаила о теле Моисеевом? Из какого писания взято это? Откуда на пасхальной трапезе Христа на Тайной Вечере берется чаша, 4 чаши вина, если согласно Моисееву закону ни о каком вине там речи не шла? Речь шла только о пресном хлебе ягненке. Откуда берется этот элемент? Это часть иудейского предания. И таким образом, приводя некоторые факты, мы можем показать человеку, что в действительности Писание может существовать только в формате предания. Например, яркий классический пример, который можно использовать. Свидетели Иеговы знают, что текст Ветхого Завета, написанный на иврите, был консонантным. То есть, что это значит? Он не имел гласных букв, только согласные. Так продолжалось очень долгое время, где-то до 5-6 века нашей эры, пока не появилась масора, то есть записанная огласовка. Таким образом, на уровне устного предания только можно было прочитать Священное Писание. Его невозможно было прочитать без знания огласовки. А само слово масора с еврейского языка переводится как предание. То есть текст Писания невозможно было даже прочитать, не будучи вовлеченным в контекст устной передачи смысла этих букв. Также свидетели Иеговы убеждены, как я уже сказал, что Священное Писание исчерпывает полноту божественного откровения. Если чего-то нет в Писании, значит, это должно быть автоматически отвергнуто. Здесь можно для них приготовить, ну, скажем, такую логическую вилку. Свидетели Иеговы прекрасно знают, они постоянно об этом говорят, что первые христиане ожидали конца Парусии, возвращения Христа еще при своей жизни. Мы, конечно, с этим соглашаемся, это действительно часть церковного предания. Это видно прекрасно из самого Нового Завета. Но здесь же возникает интересный вопрос. Если апостолы и первые христиане знали, что ожидали, что конец наступит при их жизни, то значит, они не ставили перед собой цели и задачи написать вторую часть Писаний, которая бы стала своего рода конституцией, исчерпывающей суммой знаний для последующих поколений. Для чего это делать, если ни о каких последующих поколениях речи быть не может, потому что мы ожидаем конца? То есть это говорит о том, что никто не ставил перед собой задачи в первом веке написать продолжение Писания, потому что для первых христиан, для ранних христианских общин Писание, в первую очередь, это был Ветхий Завет, и только во второй половине второго века начинается формирование протоканона Нового Завета. Далее. Как правило, основным аргументом свидетелей Иеговы в пользу истинности их веры является уникальность организации и ее плоды. Это то, на что будет напирать и обращать внимание любой свидетель Иеговы, когда вы разберете с ним вопрос несамоочевидности Писания, и он будет своего рода загнан в угол. А он, как он будет себя вести дальше? Он ответит вам: я знаю, что у нас истина, потому что у нас есть, первое, всемирная проповедь. Второе, любовь в собрании и международное братство. Третье, неучастие в кровопролитии и в войнах. И четвертое, нас гонят и нас ненавидит мир. Это четыре своего рода таких столпа, на которых зиждется вера свидетелей Иеговы в том, что они являются избранным народом Божиим, и что 10 человек в Бруклине являются помазанниками, которые вещают волю Бога. Очень важно показать свидетелям Иеговы, что в действительности все эти так называемые признаки не являются уникальными. Важно лишить их этой опоры. А опору они находят в своей мнимой уникальности. Первое. Да, действительно, свидетели – наиболее активная конфессия в плане прозелитизма. Они проповедуют в 235 странах и издают свою литературу на огромном количестве языков. Свидетели искренне убеждены, что на них исполняются слова из Матфея 24:14. «И будет проповедана сия благая весть во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Однако при всем этом в Писании мы не найдем такого критерия истинности проповеди, как ее размах и масштабность. Они напирают на это. Посмотрите, какие у нас цифры, какой у нас охват, какой у нас рост. Но в Писании нет такого критерия. Более того, Христос говорил фарисеям: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя бы одного, и когда это случится, делайте его сыном гиены вдвое худшим вас». Итак, масштаба охвата моря и суши еще не говорит о том, что это проповедь истинна. Апостол Павел не менее резок, он говорит: «Но если бы даже мы, то есть апостолы, или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». Таким образом, главный признак истинности проповеди – это не ее размах или невероятный рост, но апостольское содержание и происхождение. Однако свидетели Иеговы не имеют никакого исторического отношения к апостолам. Они не в состоянии показать преемство веры и учений от апостолов. Их вера, при объективном рассмотрении, это восстановленная реконструкция того, во что якобы веровали первые христиане, а по факту адвентисты второй половины 19 века, с которыми очень тесно общался их праотец Чарльз Рассел. Итак, второй аргумент – это любовь в собрании и международное братство. Да, действительно, свидетели Иеговы очень гордятся любовью между собой. Их общины действительно очень крепкие, но объективно существует немало конфессий, где есть такие же общины. Если бы в них не было любви, то что бы в них делали искренние люди, которые там, безусловно, есть? Следовательно, братская любовь, какой бы она замечательной ни была, еще не может быть безошибочным критерием. Теперь о войнах и кровопролитии. Свидетели Иеговы известны тем, что они отказываются брать в руки оружие и никогда не участвуют в войнах. Это действительно так. Но подобным образом поступают уже 400 лет менониты и квакеры. В советское время оружие в руки не брали также баптисты, адвентисты. Они наряду со свидетелями сидели в концлагерях и тюрьмах. Четвертый пункт – гонение и ненависть мира. Да, действительно, в основном люди очень не любят свидетелей Иеговы, православные тоже их не любят откровенно там. В бытность свою помню, меня хотели спустить с лестницы, облить борщом. Один раз ударили, один раз спустили собаку, а еще один раз священник мне угрожал расправой. Это вот такой классический набор. Естественно, у свидетелей Иеговы есть четкое ощущение того, что их ненавидит весь мир. И тут сразу же референдум идут слова Христа о том, что если мир вас ненавидит, значит вы истинно, значит вы истинно мои ученики. Но важно обратиться к фактам. Ежегодно в мире мученически погибают около 105 тысяч христиан. И среди них нет ни одного свидетеля Иеговы. Православных уничтожают в буквальном смысле, подвергают убийствам и насилию в Сирии, в Ираке, в Кении, в ряде еще африканских стран, в Пакистане, в Египте. Это есть. И католиков, протестантов убивают еще больше. Но свидетелей Иеговы их нет. Возникает вопрос, кто действительно проливает кровь? Итак, нам нужно понимать, как миссионерам, апологетам, священникам, что разочароваться в иеговизме еще не значит стать православным. Слишком большая разница разделяет нас и свидетелей Иеговы. Здесь и образ молитвы, и богослужение, и благочестие, и мышление, формы богопочитания и многое другое. Поэтому крайне важно помочь свидетелю Иегову увидеть, каким было христианство на стыке первого и второго века. И здесь просто неоценимым подспорьем окажется корпус писаний мужей апостольских. Просто неоценимым. Именно наиболее ранняя христианская литература может оказать положительный эффект на свидетелей Иеговы. Например, Климент Римский пишет свое послание Коринфянам в 96 году нашей эры, то есть еще вполне в апостольское время. Дидахе рассказывает нам о времени, когда общины еще посещали странствующие пророки. Игнатий Антиохийский и Поликарп Смирский пишут свои пастырские послания, когда в церкви еще были широко распространены харизматические дары духа, о чем ясно чуть позже свидетельствует истин мученик Ириней Леонский. Очень важно заострить внимание на то, что дух еще не покинул церковь, но она почему-то уже исповедовала богочеловечество Иисуса Христа, которое они отрицают, совершала Евхаристию, которую они воспринимают чисто символически. Имела епископальное устройство, которое они считают поздней выдумкой, крестила детей, которых они не крестят. В таком случае совершенно непонятно, каким образом дух мог пребывать в якобы отступнической церкви. На этот вопрос нет ответа, потому что свидетели Иеговы считают, что как только умер последний апостол, это был апостол Иоанн, дух покинул церковь и начался распад, началось великое отступничество. Но каким-то образом эта отступническая церковь начинает во втором веке формировать канон Нового Завета и все еще имеет дары Святого Духа. Отрицать это очень сложно, потому что слишком много свидетельств ранних. Для того, чтобы преодолеть проблему разницы переводов, необходимо использовать подстрочный перевод греческого текста Нового Завета. Обычно свидетели Иеговы соглашаются на это условие, соглашаются говорить на его основании. Кроме того, использование подстрочника может помочь увидеть свидетелям Иеговы тенденциозные ставки в перевод Нового Мира. Однако нужно понимать, что православные христиане должны быть готовы к тому, что отказавшись от синодального перевода, они потеряют ряд текстов, которые в синодальном переводе есть, но их нет в научном критическом издании греческого подлинника. А почему? Потому что разная текстологическая основа. Синодальный перевод восходит к византийскому типу текста, который сложился где-то от 10 до 12 века нашей эры. Научный критический текст опирается на рукописи 2, 3, 4 века. При разговоре со свидетелями Иеговы лучше всего избегать слов-раздражителей, таких как ипостась, сущность, предание и так далее. Лучше постараться использовать слова-заменители. Например, вместо благодатны, можно сказать, одобряемы Богом. Вместо соборные, можно сказать, коллективны. Вместо ипостаси можно говорить личность. Вместо предания можно говорить передача. То есть изменять эти слова. Свидетели Иеговы очень любят укорять православных в том, что те якобы забыли имя Божие и никоим образом его не славят. Самый классический прием, которому обучены все свидетели Иеговы. Если ты видишь, что это православный, задай ему один вопрос. Вы знаете молитву «Отче наш»? Конечно, знаем. А вы помните, там есть такие слова? «Да светится имя твое»? Конечно, помним. О каком имени идет речь? Здесь почему-то у православных наступает полный ступор. Это работает безотказно. И тут начинается риторика о том, что какие плохие священники, какая плохая церковь, она забыла святое имя Бога, она не произносит, не славит его. Речь идет о четырехбуквенном священном имени Божьей, которое в древнееврейском тексте обозначалось четырьмя буквами – ИГВГ. Оно произносится как Яхве, а в научной литературе, в русской литературе с 19 века начиная, закрепилось произношение Иегова. Вот свидетели Иеговы считают, что Бога прославлять можно только под этим именем. Однако важно понимать, что для свидетелей Иеговы будет полной неожиданностью узнать, что в православной традиции это же самое имя употребляется и поныне. Но каким образом? Только мы его знаем в виде имени Сущие или по-церковно-славянски Сы. Этот вариант гораздо древнее, чем форма Иегова, которая появилась где-то в 15-16 веке, потому что вариант Сущий восходит к Септуагинте, где имя Божие определяется через выражение «который есим», «я есим, который есим», или «сущий». Например, в литургии Василия Великого мы читаем «сущий владыка, Господи Божий, Отец-Содержитель поклоняемый». Видим, в молитвенном обращении используется. Преподобный Иоанн Дамаскин в точном изложении православной веры говорит: «Из всех имен, усвояемых Богу, кажется, самое высшее есть Сый». Сущий, как и сам он, отвечая Моисею, на горе говорит: «Рцы сыном Израилевым сы послал мя». На иконах Спасителя мы находим это же имя, написанное по-гречески. Мы можем видеть на главе, над головой Спасителя три греческие буквы «ООН». Это как раз то самое имя, которое в Септуагинте, вот это четырехбуквенное имя, передается в Септуагинте в этом качестве, через три греческие буквы. «ООН» – тот, который есть, сущий. В конце концов, в православном богослужении постоянно звучат словословия «Аллилуйя», которое с иврита дословно обозначает «восхваляйте Яг». Яг – это краткая форма этого четырехбуквенного имени. Свидетели Иеговы считают, что любви у православных нет, что православные не изучают Библию. Поэтому даже если вы не сможете разложить по полочкам их заблуждения, объяснить их неправоту, но если вы явите истинную любовь по отношению к ним, если вы покажете, что вы знаете Священное Писание, вы сделаете половину дела. Потому что они действительно думают о православных только самое худшее. Для них будет очень большим сюрпризом узнать, что это не так. Также напоследок хочу сказать вам, тоже, может быть, дать такой совет. Свидетели Иеговы – это люди, которые думают очень шаблонно. Они мыслят по одним и тем же траекториям, по одним и тем же маршрутам. И поэтому нестандартные вопросы выбивают их из колеи. Они не знают, что отвечать. Почему? Потому что они привыкли к набору, к стандартному набору. «Мы православные, нам о Боге не надо», или «я православный атеист», это я, то, что я сам слышал, полное незнание Священного Писания. Поэтому важно научиться рассуждать с ними в нестандартном ключе. Еще раз повторюсь, забрасывание цитатами – это бесполезный путь. Если вы думаете, что вы покажете им 10 стихов, и они что-то поймут, то вы заблуждаетесь. Они покажут вам 20 стихов, и ничего не понятно будет, кто прав. С ними нужно рассуждать нестандартным образом. Напоследок один пример. Каким образом можно показать, что Сын является равносущным, единосущным Отцу, таким же вечным, как и Отец? Без библейских стихов. Точнее, с привлечением одного стиха, с которым они всегда согласятся. Мы можем построить нашу логику рассуждений таким образом. Бог есть любовь. Безусловно, свидетели Иеговы соглашаются с тем, что любовь – это выражение сущности Бога. Если Бог есть любовь, это означает, что Бог никогда не мог быть в одиночестве. То есть они понимают, Бог есть любовь, что это значит? Это значит, что Бог любит творение. Да? Потому что любовь – это качество, которое априори может проявляться только по отношению к кому-то иному. Если нет никого вокруг тебя, то ты не можешь быть любовью. В принципе, это абсурд, нонсенс. Они говорят, да, он проявляет к ангелам, к людям. Хорошо, но до того, как были созданы люди, земля, животные, ангелы, кому он проявлял эту любовь? К сыну. Да, но сын тоже создан. Концепция Ария. Сын был создан в какой-то момент времени. Он появился. Таким образом, кого же тогда любил отец до сотворения сына? Самого себя? Но это эгоизм. В Боге не может быть эгоизма. Его любовь не может быть обращена на самого себя. Значит, сын был всегда рядом с отцом. Как минимум сын. Далее мы можем рассуждать так. Почему можем сказать, что сын равен отцу? Потому что если Бог есть любовь, а мы знаем, что Бог это абсолют, это полнота, значит, его любовь всегда совершенна. Значит, его любовь всегда в полноте. А мы из повседневного опыта нашей жизни знаем, что любовь в полноте, совершенная любовь, может проявляться только по отношению к равному себе. Человеческая любовь может достигнуть полноты только по отношению к человеку. Мы не можем полностью проявить нашу любовь, если мы не будем окружены равными и подобными нам людьми. Точно так же и Господь. Если Он любовь, а Он любовь, значит, и Он совершенен, значит, Его любовь совершенна, значит, Отец всегда имел, скажем так, рядом с собой того, кого Он любил. Иначе истинное божественное откровение, что Бог есть любовь, просто получается обманом. Таким образом, это просто один из примеров того, как можно рассуждать нестандартным путем о божественных истинах без привлечения большого количества библейских цитат. Большое спасибо. Если есть какие-то вопросы, буду рад ответить.
Ничего страшного. Я сам с Воронежа, и у нас активно здесь свидетели ИГВ. Я хотел бы спросить, вот первый вопрос такой. Есть ли у евреистов какая-то, скажем, структура религиозного образования? Есть ли преподаватели? Кто они? Каков уровень их образования, их преподавания? Да, для кого готовят? Угу. Вот так есть.
Да. Хороший вопрос. У свидетелей Иеговы выстроена очень серьезная структура образования. Но, конечно, это весьма специфическое образование. Это образование не затрагивает, совершенно не затрагивает такие вещи, как знание истории христианства, сравнительное богословие, религиоведение. Это образование очень специфично. Оно касается истории организации, оно касается методик проповеди людям, методик вовлечения людей в деятельность организации, пробуждения в них интереса, методик аргументации, использования священного писания, использования вопросов, наглядных примеров, рассуждений, аналогий. То есть подготовка такая, скажем, узкоконфессиональная, заточенная под миссионерскую деятельность, под прозелитизм. Но это делается с завидной регулярностью, то есть у свидетелей Иеговы каждую неделю проходят две встречи собрания, на которых людям раздаются за задания, они подготавливают выступления пятиминутные, отрабатывают различные темы, делают инсценировки, у них есть всевозможные школы, разные учебники там, для активистов, для старейшин своей школы. То есть система образования, хоть она очень специфическая, но она очень серьезная. Все свидетели Иеговы без исключения проходят хотя бы одну из школ. Да, так что вот.
Ну, я там дальше немножко прошу. Вот то, что вы в первой части своего ответа говорили, напоминает, ну, наверное, вы про это говорили, книга «Учимся в школе теократического служения».
Совершенно верно.
Вот я читал эту книгу, в принципе, понимаю, вот. О чем идет речь? А если вот это образование происходит в собраниях?
Да.
И только?
Только.
То есть нет каких-то отдельных учебных заведений, где они готовят таких вот специалистов?
А у них есть учебные заведения, рассчитанные для международных миссионеров. Так называемая школа Галаад. Это высший пилотаж. Она находится в Бруклине. А вот туда приглашают людей, ну, элиту, скажем. Вот. Но любой человек, в принципе, если он задастся целью, через лет 15 он может попасть на эту школу. А вот, но каких-то отдельных учебных заведений, там, степеней, естественно, это все не носит, не имеет никакого юридически оформленного формата.
Спасибо. Да, второй вопрос. Чем или кем является православие для свидетелей?
Самой ужасной религией.
И чем является или кем являются баптисты, адвентисты, и включая сюда и оккультист, угу, в сравнении с православием?
А свидетели Иеговы мыслят такой категории. Есть мир сатаны, есть мир Иеговы. Есть организация сатаны, есть организация Иеговы. Организация сатаны – это Вавилон Великий, образ из Апокалипсиса, куда входят все религии. Все религии, но христианский мир занимает самое главное положение в этом Вавилоне Великом. Да.
Ну, такой встречный вопрос, продолжающийся ко второму. Когда свидетели его встречают человека, да, вот на улице, и понимают, что он не из соседних их, не соседнего зала царств, вот, а просто, да, какой-то, может быть, христианин, православный, или вообще человек неверующий, они видят перед собой кого? Заблуждающегося человека? Они, им внутри жалко этого человека, вот искренне.
Да.
И они хотят,
да,
жалко, искренне,
да,
хотят его к себе.
Конечно. Да. Они искренне считают, что хороший человек, вот он по каким-то причинам еще не свидетель Иеговы, обманут, запутан догмами, традициями.
Это происходит совершенно искренне. Потому что, читая книгу, в общем, со школы теократического служения, я как-то беседовал с юристом, говорю, понимаете, но напоминает эта книга, это как вот пирамида, когда вот бизнес свой устраиваешь, и вот как беседовать, менеджмент и маркетинг.
Да. Ну это же американская система, конечно.
Ну одно и то же. Я беседую, понимаешь, что сейчас даже мне там, я улыбаюсь, ты не улыбаешься. У меня болит, ты тоже боль, хотя ты не искренне так вот общаешься со мной. Просто поставишься, чтобы вот вести вот такой вот диалог.
А вы знаете, нужно понимать, что свидетели Иеговы, хоть они однообразные, но это все-таки живые люди, и они разные. Среди свидетелей есть функционеры. Да, есть люди, которые на самом деле, они не горят внутри вот искренней любовью к Богу и к ближним. Есть очень совершенно замечательные, добрые люди, которые очень искренне относятся. Тут, то есть нельзя сказать, что вот, но в целом, в основном, они все-таки искренне будут думать о том, что вы заблуждаетесь. Хотя нужно еще такой момент понимать. Знаете, это как русские баптисты и американские баптисты, это две большие разницы. Как бы русские свидетели Иеговы, особенно 90-х годов, это люди не совсем те свидетели, которые на Западе, они отличаются. То есть они сохраняют некую вот такую душевную близость, да, к ближнему. Они менее схематичны, чем их западные заграничные собратья.
Есть ли у свидетелей Иеговы какое-то представление о духовной жизни? Возникает, вот вы, как уже человек православный, возникают ли у вас какие-то, у них возникают ли вопросы, как сейчас, допустим, вот возникает у вас, вот, там, приходит человек старейший, говорит, вы знаете, там, меня там, мучает гордость, или там, вы знаете, наверное, я в прелестях. Может такой возникнуть вопрос?
Да, может, но я могу сказать по опыту личному, что вот филигранная работа над своим внутренним миром у свидетелей Иеговы не поставлена во главу угла. То есть вот штрихами, ну точнее не штрихами, главная задача освободиться от порочных вещей, да, таких как там курение, алкоголизм, блуд, то есть, ну, такие откровенные явные грехи, да, они, как бы человек их совлекается, избавляется. И все. И считается, что вот человек праведный, он соответствует всем библейским нормам. А вот филигранная работа над внутренним миром, да, скажем, над какими-то внутренними страстями, над помыслами, над гордыней, этого не ведется. Нельзя сказать, что они как бы об этом не говорят, об этом говорится, безусловно, но там нет проработанной такой духовной работы, а внутренней аскезы, да, внутреннего делания духовного, как в православии. То есть там все довольно проще. В основном к старейшине могут обратиться по таким более вещам, ну там, наверное, поругался, с женой, там, да, там, ударил, или там напился, или сорвался, там, что-то там сделал, да, там, посмотрел порнографию или еще что-то. То есть вот такого рода, это очень как бы активно идет такое взаимодействие там, со старейшинами, а вот внутренний мир, вот филигранная работа, как-то у святителей это не особо развито.
Спасибо. Ну, последний вопрос задам вам. Вот вы человек, который был юристом. Что может послужить поводом для того, чтобы оставить то, во что ты верил до этого, и в каком плане тут такое отличие происходит, и вот конкретно человеку нужно принять, ну, чтобы стать православным. Да? Человек, который не принимает Христа Богом, и что произойти? Должно или у вас, может, произошло, что
хороший вопрос.
Полностью меняется, и человек принимает Христа Богом, отсюда принимает иконопочитание, и почитание Божьей Матери, святых, и все. Потому что когда с эгоистами беседуешь, они говорят там про иконопочитание, как идолопоклонство, да, понимают, что если они не признают Христа Богом, воплотившимся Богом, то уже речи о дальнейшем вести нет.
Да, вопрос очень интересный ваш. Вы знаете, опять же, я согласен с Виталием Юрьевичем, который сказал, что золотого ключика не может быть, какого-то универсальной технологии. Есть общие принципы. Я начну с психологических принципов. На мой взгляд, до тех пор, пока человеку уютно и комфортно в общине свидетелей Иеговы в этой организации, никакие логические аргументы его не заставят усомниться и о чем-то думать. Вот те люди, которые сталкиваются с оскалом бездушной системы, вот с этой корпорацией, с этой теократией, когда они на таком межличностном уровне сталкиваются с несправедливостью, с лицемерием, с обманом, там еще с чем-то, они начинают понимать, что так называемый духовный рай, он лишь в кавычках. Они начинают снимать розовые очки, и они начинают видеть человеческий характер и природу этой организации. Но только тогда, когда они обожгутся. Если человек не обжегся, его все устраивает, и вообще ему там классно и замечательно, то он не будет даже прислушиваться к аргументам. Вот буквально позавчера я специально подошел к свидетелям Иеговы на улице к двум женщинам, чтобы освежить просто в памяти живое общение со свидетелями для того, чтобы быть более актуальным с вами. И вот когда я там минут 40 проговорил с ними, чтобы вот освежить в голове все эти логические ходы, цепочки, вот эта фрагментарность мышления, когда я, там две женщины были, ну понятно, я завел их, скажем, в тупик, может быть, я с пасторской точки не очень хорошо сделал, но мне нужно было понять, убедиться, что мои теоретические наблюдения, мой личный опыт совпадает с тем, что происходит в жизни. И мне женщина, знаете, что сказала? Молодой человек, я в этой организации нашла все, что искала. Меня здесь все устраивает. Я удовлетворена, и мне ничего другого не надо. Вот скажите, это какой дискурс? Это логика, богословие или психология? Что это? Конечно, психология. Здесь тут никакие аргументы. То есть аргументы были очень серьезными. Но они не срабатывают, потому что человека все устраивает. Это психологический момент. Но если мы этот барьер перешагиваем психологически, то, как вот вы говорите, как человек может прийти к осознанию, да, той же божественности Христа? Я в целом озвучил вот в своем докладе этот путь. Он лежит через понимание того, что Священное Писание не самодостаточно и не самоочевидно. Что оно интерпретативно по сути своей. Что Священное Писание можно понимать как угодно. Что существует масса прочтений. Соответственно, возникает закономерный вопрос. А как надо его понимать? Если смысл не лежит на поверхности, где ключ? Где ключ вот понимания? И логический ход мысли приводит к священному преданию, приводит к изучению истории ранней церкви, приводит к мужам апостольским. Как, собственно говоря, понимали христианство ученики апостолов, живые люди, которых ушами своими слышали. Вот здесь начинается перелом. Если человек интеллектуально честен с самим собой и с окружающим миром. Вот я вижу только это так.
Священник Евгений Веселов. У меня краткий вопрос. Вы говорили о неких методических материалах, которые можно использовать при полемике. Ну, какие-то там типичные ходы для бесед. Вот, если эти материалы калининградские или ваши, или какие-то иные, у вас имеются, то можно ли как-то с ними ознакомиться?
Конечно, наш сайт stavroskres.ru содержит массу работ, статей, причем уникальных. Это, то есть, не копипаст, это уникальные написанные статьи по самому широкому спектру вероучений свидетелей Иеговы. У нас, то есть, там все классифицировано по разделам, и по свидетелям вы можете оттуда как аудиоматериалы скачать, так и массу текстовых.
Мне вопрос. В чем, на ваш взгляд, причина миссионерской активности свидетелей Иеговы? Ну, я имею в виду духовные причины. Это ожидание апокалипсиса или как бы спасение веры?
Да, тоже хороший вопрос. Свидетели Иеговы изначально появились как апокалиптическая секта с такими острыми эсхатологическими ожиданиями. Собственно говоря, вся их история – это история ожидания конца Армагеддона с предсказанием дат. То есть они около 5-6 раз предсказывали, последний раз в 1975 году. Таким образом, здесь составная причина. Первое. Понятно, что Армагеддон не сегодня, так завтра, значит, нужно спасти как можно большее число людей, потому что Христос сказал: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа». То есть они эту заповедь применяют к себе, и они считают, что на них будет вина в смерти людей, если они не будут говорить всем, везде и вся. Это действительно такой императив очень серьезный, искренний, они вот так полагают. Да, что нужно ходить, проповедовать. Да, пожалуйста.
Я, может, конечно, получу с вами потом присесть, но задам вопрос. Вот вы говорите, что иеговисты предсказывали несколько раз Армагеддон. Все члены, которые находятся в организации, они все знают о том, что было несколько раз предсказать Армагеддон, но ни разу не сбывалось. Потому что, когда называют беседу с иеговистами, ну, да, знаете, ну, я не слышу, я не читал об этом. Они не читали об этом.
Они мало интересуются своей историей, очень плохо знают раннюю историю организации, но в недавнем журнале, уже за 2013 год, они признались, что они несколько раз предсказывали как конец. Но нет, они после 1975 года не предсказывают, да. Да, они признались, но это попытались все нивелировать, выйдя из того положения, что ранние христиане тоже ожидали конца при их жизни, а он, как мы понимаем, он не пришел в первом веке, да, поэтому ничего страшного. Ну, мы же, говорит, из хороших побуждений это делали.
И вопрос такой, как относится член организации, да, свидетелей, к тому, к тем людям, которые ушли из организации? Ушли просто из организации и ушли, допустим, как вы, которые стали там апологетом, скажем так, православного христианства. Каково их отношение?
Отношение крайне отрицательное, граничащее с ненавистью.
С ненавистью ко всем или тем, кто начинает против них выступать?
С ненавистью особой к идеологическим отступникам, то есть к людям, которых исключили из организации не из-за каких-то грехов, а которые вышли официально, тем более, если они это сделали громко, то есть по идейным соображениям эти люди считаются чуть ли не одержимыми, то есть с ними порывается всякое общение, то есть со мной не здороваются на улицах свидетели Иеговы, со мной почти не общаются мои близкие, то есть как бы тут по полный бойкот такой, да.
А есть ли вот среди этой ненависти жалость?
Жалость?
Да, что вот человек погибает. Или они все-таки ненависть
бьют? Вы знаете, больше ненависти вот такой вот, чем жалости. Мне кажется так.
Хорошо. Спасибо.
Я спасибо.
Была контекст, 5-й курс семинарии. Вот анализируя доводы и полемики с иеговистами, не доводилось ли, или, может быть, вы когда продумывали этот ход, нельзя ли привести к тому, что человек все-таки выбирает на каком-то уровне?
Выбирает что?
Выбирает быть ему иеговистом, быть ему православным. То есть фактически вот то, что, о чем мы свидетельствуем, что нет универсальной формулы, свидетельствует о том, что как бы ходов настолько много для каждого человека, вариаций, что их предугадать фактически невозможно. Но свобода человеческая может проявляться таким образом, что нельзя свести в какие-то жесткие рамки. И получается, что человек все-таки выбирает свою веру и в каком-то смысле апологетика, либо миссионерство, либо сектоведение может быть сведено к тому, что мы обезоруживаем человека и показываем ему, что это просто его был выбор сделан такой. Хотя и были какие-то аргументации, хотя они не обязательно были как бы основанием именно для такого выбора. В каком-то смысле это основание, а в каком-то смысле это выбор. И вот нужно свести все-таки к тому, что это выбор. Человек выбирает и отвечает за свой выбор. То есть потом.
А вы знаете, как мыслят свидетели Иеговы в отношении выбора? Их приучили так думать, вот эта система индоктринации действует таким образом, что они считают, что если ты искренний человек, и тебе свидетели Иеговы покажут ряд библейских стихов, то ты должен стать свидетелем Иеговы, потому что Библия таким образом написана, что как только искренний человек ее прочитает, и он будет честен перед самим собой, у него нет выбора, как не стать свидетелем Иеговы. То есть это настолько убедительно, настолько, насколько я понимаю, что я мужчина, да, а не женщина, скажем. То есть они на самом деле не задумываются вообще над этим вопросом выбора. Они это понимают как некую самоочевидную истину, что я вот прочитал, мне привели доводы, но в то же самое время они говорят о том, что, вы знаете, я в этом убедился. Я сам, это их любимое, я сам в этом убедился. Задаешь вопрос, скажите, а как вы убедились? Я изучал Библию. А как вы ее изучали? Я изучал самостоятельно. Ну, скажите конкретно, как вы ее изучали? Вы изучали книги по сравнительному богословию, вы изучали классиков реформации, святых отцов, наверное, да? Нет, вы что, а как вы изучали? Ну, вы, наверное, изучали с помощью публикации Иеговы, ну да. Но можно ли такой подход назвать некритичным? Можно ли такой подход назвать научным? Когда из широкого спектра данных берется маленький такой сегмент, и человек искренне говорит, что я сам во всем разобрался.
Пожалуйста. У меня вопрос связан с названием секты. Вот при таком вот подчеркнутом ревностном отношении к имени, по изнесению, в таком отношении вы сейчас говорите, как к самому тексту, да? Как-то странно, почему они остановились и придерживаются вот этого. Сейчас же всем известно, что это неправильная огласовка, что вот эти вот еврейские четыре буквы были басоретами неправильно огласованы. С какими целями, это другой вопрос. Но во всяком случае, все давным-давно признали, что это все-таки прочтение Яхве, а не Иегова.
А вы знаете, на самом деле они на полном серьезе выступают в пику этому мнению и утверждают, что нет, это неправильно, приводят свои аргументы в пользу того, что правильно произносить именно Иегова. У них есть даже такой ученый Жерар Жарто, француз. Он защитил не так давно диссертацию по этому поводу. Он вообще библейский археолог, но вот каким-то образом еще вот этой темой занимается. Они могут привести некоторые аргументы и будут утверждать, что нет, это правильно. Как может быть Яхве? Но один из аргументов, например, они говорят, как звучит полное имя на иврите Иисуса? Ну, кратко, Йешуа, да, полная форма Йехошуа. Означает вот это ИГВГ есть спасение. То есть они говорят, видите, вот это ИХО, оно указывает на то, что это не Яхве, а Иегова все-таки. Ну, как один из примеров, как бы. И у них есть своя доказательная база, за которую они цепляются.
С именем Иисуса здесь не совсем удачное сравнение, потому что, ну, любой маломальский знаток даже древнееврейского языка, он же знает, что это ва на конце такого не может быть в языке просто. Там это ва еврейское, оно не может иметь под собой согласную. Как он нам доказал?
Вы знаете, да, свидетели Иеговы – это люди, которые совершенно плавают в научном подходе, и у них находятся свои апологеты. Один из них – Рольф Фрули, норвежский семитолог, который не так давно написал книгу, посвященную переводу Нового мира. И в этой книге вот он там доказывает, что вот опираясь там на фонетику, что вот так вариант этот правильный и все. То есть они спорят. Ну, для нас, то есть они спорят с вещами, с которыми никто не спорит. Например, классический пример, всем известный, да, что Христос был распят не на кресте, а на столбе. И вот они упираются и пытаются приводить доказательства. Нет, Ставрос – это не крест, это столб. И приводят там всякие филологические выдержки, там пытаются привлекать древнеримских, греческих там историков, еще. И создают такой образ научности их теориям. И свидетели Иеговы, они никогда не будут читать серьезные академические труды, они никогда не будут слушать альтернативную точку зрения, потому что они полностью безоговорочно доверяют руководству. А руководство, естественно, подает информацию в очень отфильтрованном виде.
А что, кстати, с этим? Есть ли они какие-то, ну, может быть, негласные запреты, они не советуют что-то читать из другой литературы? Как вообще отношение к другой литературе?
В действительности, вот невозможно, наверное, найти вот такого четкого, ясного запрета, который будет «не читайте». Они понимают, что так написать тоже нельзя. Но мы же прекрасно понимаем, что есть масса других способов для того, чтобы донести эту мысль другим образом, без вот такой конкретизации. Де-факто, свидетели Иеговы не читают, не изучают литературу христианскую. То есть они не читают литературу, которая была издана не организацией. Это на уровне, скажем так, вот на уровне предания, скажем. Вот это вот так вот есть. То есть это нигде не написано, но это, по факту это вот так есть и всегда так было. Тогда все, благодарю. Да? Или кто-то еще? Благодарю за внимание.